До границы горного массива мы добрались без переключений. Как и прежде, Гарри часто останавливался, чтобы дать отдых руке. Он все болтал, балагурил.
— Отгадайте загадку. Какой предмет весит сотню ливров, а тянет на 4 миллиона?
— не слишком изящно каламбурил ирландец. И сам себе с хохотом отвечал.
— Вот этот сундучок! А сколько будет 4 миллиона разделить на 4?
Летиция молчала. Проныра тоже будто воды в рот набрал, лишь судорожно сглатывал слюну.
— Какие же вы скучные ребята! — сокрушался штурман. — Ладно, идем дальше.
Затруднение возникло, когда мы выбрались из ущелья и поставили сундук на тележку. Гарри предложил глотнуть рому за удачное окончание операции. А Проныра, который всегда был не дурак выпить, отказался. Замотал головой и отвернулся, когда ирландец сунул ему флягу под нос.
— Ты что? — встревожился Логан. — Не выпить за такое дело — скверная примета.
Но Мичман тряс головой.
— Язык ты, что ли, проглотил? Пей, я тебе говорю. Будешь упрямиться, насильно волью в глотку.
Поняв, что ирландец не отвяжется, Проныра наконец взял флягу, но пил как-то странно, оттопырив щеку и крошечными глоточками. Эффекта это, впрочем, не ослабило. Минуту спустя несчастный болван подался вперед, будто голова у него стала очень тяжелой, и тянула его к земле. Покачнулся на ослабевших ногах, упал ничком. Тут-то загадка его молчаливости и внезапной воздержанности разъяснилась. Рот одурманенного Мичмана открылся, оттуда выкатился гладкий розовый камень. Очевидно, Проныра спрятал алмаз, когда целовался с сокровищем.
— Вот скотина! — поразился Гарри. — Надувать своих товарищей. Туда ему и дорога. И помни, господи, эта смерть тоже не моих рук дело.
Он брезгливо вытер рукавом камень и положил его в сундук. Само благодушие произнес с широкой улыбкой.
— Что ж, остались только мы двое. Как минимум по 2 миллиона каждому. Звучит неплохо, а? Нужно только докатить добычу до лагуны и поделить ее. Я полностью вам доверяюсь, дружище. Предлагаю вот что. Я разложу драгоценности на 2 кучи, а вы выберете любую. Согласны?
Всем своим существом я ощущал опасность. Теперь, избавившись от напарников и доставив сундук к месту, откуда его можно перемещать без посторонней помощи, Логан больше не нуждался в союзнике. 4 миллиона ведь лучше, чем 2. Должно быть, Летиция почувствовала мою нервозность, потому что тихо сказала по-швабски: «Спокойно, девочка, я не дура. Пусть нападет первым, я готова».
— А? — удивился Гарри. — На каком это вы заговорили языке?
— По-фламандски. Я вырос в тамошних краях. Ровным тоном отвечала моя питомица, вновь заставив меня восхищаться ее выдержкой. Иногда я думаю вслух.
— И что же вы подумали вслух?
— Время к вечеру. Лучше поспешить, а то в темноте можно угодить в болото.
— Это правда. — Идемте, мой дорогой друг.
Они вдвоем тянули за веревку, так что здоровая правая рука Логана была занята. И все же Летиция не спускала глаз с дорогого друга. До наступления темноты оставалось не меньше часа. Над морем еще только начинали сгущаться сумерки. Штурман перестал болтать. Он шел молча и грустно вздыхал.
— Эх, парень! — вдруг обратился он к Летиции на «ты». — Думаешь, я не знаю, о чем ты сейчас думаешь? Я видел, как ты подобрал пистолет Проныры. Ничего, я не обижаюсь. Башка у тебя умная, но ты слишком молод. Не научился еще понимать людей по-настоящему. А я человека насквозь вижу. Поэтому пистолета за пазухой не прячу. И спиной к тебе поворачиваться не боюсь. Я и когда в шахте висел, не очень-то тебя опасался. Знал, что ты не оставишь меня подыхать в черной дыре. Тебе совсем нет вероломства. Это редко у кого встретишь. Такие люди идут на вес даже не золота, а рубинов с алмазами.
Он остановился и повернулся лицом к Летиции. Говорил серьезно и проникновенно, не в своей всегдашней манере. — А вы не заблуждаетесь на мой счет? — спросила девочка. — Как же во мне нет вероломства, если я сегодня отравил 15 живых душ?
— А это не живые души, — махнул Гарри. — Черномазы вообще не в счет, они нехристи. А клещ с пронырой — бессмысленное мясо. Это мы с тобой живые. Они были мумии.
Кто-кто? Я тоже навострил уши, неуверенный, что правильно расслышал.
Мумии. Это такие люди, которые, по видимости, живые, а на самом деле притворяются, —
убежденно стал объяснять ирландец.
Я-то давно научился их различать. Есть масса примет. У мумии взгляд тусклый. И никогда не приходит в голову ни одной необычной мысли. Живет она только ради своего брюха. Господу Богу от этих тварей ни тепло, ни холодно. Неужели ты сам не замечал, что большинство людей какие-то ненастоящие, будто живут, а будто бы и нет?
Очень интересное наблюдение, и необычайно глубокое. Оно противоречило догматам всех известных мне вероучений, а между тем я тоже частенько не мог отделаться от ощущения, что многие люди похожи на погасшие светильники, не излучают ни света, ни тепла. — А у нас на ласточке, по-вашему, кто живой? — спросила Летиция. Она, как и я, была сбита с толку неожиданным разговором.
Гарри даже удивился. — Ты еще спрашиваешь? — Да Зессар, пройдоха и плут, но душа у него живая. Кабан и его сыновья — совершенные чурбаны, мертвое дерево. Поп, конечно, живой. Из матросов божий огонек горит в старом добром мякише, в глупом барсуке, в ерше, хоть и на злобный мерзавец, в сопливом юнге ракушки.
Он назвал еще несколько имен, и я поразился. Ирландец перечислил всех, кто был мне хоть как-то интересен, вне зависимости от симпатий и антипатий.
Все остальные мумии. Коли подохнут, миру от этого не станет ни лучше, ни хуже. Твой попугай в 1000 раз живее любого из них.
Мне показалось, что я начинаю понимать суть этой диковинной теории. Вероятно, корректнее было бы говорить не о мумиях, а о людях с непроснувшейся душой. Именно так называл учитель тех, кто живет и умирает, ни разу не задумавшись о высшем смысле своего существования. — К чему вы мне это рассказываете? — спросила Летиция.
— Называй меня на «ты». Мы теперь как братья.
Гарри положил ей на плечи обе руки, и раненую, и здоровую. Пальцы до самых костяшек, покрытые бледными веснушками, оказались прямо перед моим клювом.
— А говорю я тебе все это, чтоб ты не считал меня душегубом. Да, Гарри Логан за свою грешную жизнь прикончил немало народу. Если быть точным, 20 человек. Но среди них не было ни одной живой души, клянусь тебе. Все это были мумии. Единственное черное пятно на моей совести — Джереми Пратт. Он-то был настоящий, поживи нас с тобой. Но я тебе рассказывал, что мне пришлось защищаться, это во-первых. Во-вторых, я не убил его, а только ранил. В-третьих, я его перевязал и пытался спасти. А в-четвертых, я назвал в его честь своего любимого сына.
Он смахнул слезу и снова опустил руку Летиции на плечо.
«Неужто ты думаешь, что ради этих цветных камешков...»
— штурман кивнул на сундук.
«Я убью настоящего живого человека, такого, как ты».
Девочка посмотрела в его влажные глаза и опустила голову. Ей стало совестно. «Нет, не думаю», — тихо произнесла она.
«А зря».
Ирландец крепко сжал пальцы и нанес ей коленом в пах страшный удар, от которого моя питомица согнулась пополам.